новостями вас знакомит Надежда Фетисова. И несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 19, возможен дождь. В Санкт-Петербурге тоже плюс 19, но без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главная тема ближайшего часа. Второй российский военнослужащий просит у Грузии политического убежища. Российская общественность против нового закона об охоте. Легко ли быть инвалидом? Сегодня в Москве пройдет акция, во время которой здоровые люди сядут в инвалидные коляски и попробуют перемещаться по городу и посетить общественные места. В связи с этим мы спрашиваем у вас, помогаете ли вы инвалидам? СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Напомню, также телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Теперь вы, кстати, также можете оставлять свои комментарии и свои ответы на этот вопрос на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Журнал «Большой город» решил привлечь внимание к проблемам людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Сегодня в 3 часа дня в Москве начнется акция, в ходе которой здоровые добровольцы сядут в инвалидные коляски и попробуют в течение 2 часов посетить кафе, магазины и кинотеатры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Среди тех, кто решил принять участие в акции, немало известных людей. К примеру, режиссер Иван Дыховичный и певица Елена Погребишская. Придет на пересечение Кутузовского проспекта и Киевской улицы Ирина Ясина, член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию гражданского общества и правам человека. Ей слово.
Это такой распространенный достаточно вид акции. Во многих странах, где инвалиды борются за свои права, они проводятся, и там и чиновники садятся на инвалидное кресло, особенно мэр городов, чтобы почувствовать своей пятой точкой, каково это ездить по этим дорогам и по этим спускам.
Много ли людей откликнулось на предложение принять участие в этой акции?
Первоначально планировалось, что будет 8 человек. А после того, как я в своем живом журнале это написала, просто вал. Вот я даже не знаю, сколько народу придет, потому что, по крайней мере, желающих выразить поддержку очень много.
Рассказывала Ирина Ясина, член Совета при Президенте России по содействию и развитию гражданского общества и правам человека, и организатор этой самой акции в поддержку инвалидов. Помогаете ли вы инвалидам? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева задала жителям Пятигорска.
Конечно, если обращаются, если я вижу, что-то человек нуждается в помощи, я помогаю. Но так материально я не в состоянии помочь.
Да, если чем можем, помогаем, но акций никаких-то не проходит в школе. Ну, деньгами, во-первых, просят, да, инвалиды. В трамваях самих, когда ездят, инвалид просто заходит сразу в два места.
Нет, не помогаю.
Я сама пенсионерка, денег я никак сдать не могу. Мне самой еле-еле на жизнь хватает. Ну, дорогу перейти, это естественно. Это я безо всяких, потому что у меня папа сам инвалид войны был, мама инвалид была, поэтому я знаю, что это такое.
Помогаю спуститься инвалидам с трамвая, с автобусов, там, подняться по лестнице.
Деньгами нет, потому что у меня нет знакомых, я ж не пойду незнакомому. А так бы, конечно, если кто-то предложил сказать, вот помогите, я бы сколько могла, помогла, безусловно. Таким людям надо помогать. Эта акция это бесполезно, это какая-то постоянно должна быть помощь. Постоянно, потому что акция, ну, помог один раз, и все, и человек кому-то остается один на один.
Я лично помогаю при случае инвалидам. Если чувствую, что человеку нужно, схожу в магазин. Это естественно, это, так сказать, как дышать. А вот что касается какой-то более существенной помощи, ну, я не медик, не фармацевт, не знаю. Видите ли, вот просто видишь, что соседу нужна помощь, помоги. Все элементарно. Так, как говорится, полагается у народов, которые живут, скажем так, общинами, и так делается, и так и должно быть.
Обязательно. Взять то, что у нас бабушка родная, тоже инвалид, Великой Отечественной войны. Конечно, каждую субботу, воскресенье мы приезжаем, помогаем на участке. Также в доме делаем уборку, помогаем приготовить пищу, какую-нибудь сходить на рынок и так далее, потому как она у нас не встает. Конечно, всей семьей социальную поддержку человека предоставляют ей, но она отказывается от их услуг, потому как считает, что есть родственники, родня.
Я сам инвалид. Ну как то?
кто нам помогает? Ну, государство помогает. Как можно сказать, достаточно? Много, недостаточно.
Я сама инвалид, мне никто ничего не помогает. Я даю, вот просят бабушки, даю ей по 10 рублей, все. А вот сейчас пошла, чтобы протез получить. Ну, такие препоны только в Пятигорске. Ставрополь всю жизнь дают бесплатно. Здесь я за деньги купила.
Я сам инвалид, никто мне не помогает. Никому я не обращаться не хочу.
Честно говоря, как-то и не приходилось. Как говорится, если кто захочет помочь инвалидам, только так и так поможет. А если кто не хочет помогать, тот хоть что делай, хоть акции, хоть что, тот пройдет стороной, и все.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, помогаете ли вы инвалидам. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире «Время свободы». Грузинские власти официально признали солдата срочной службы российской армии Дмитрия Артемьева претендентом на статус политического беженца. Солдат Артемьев стал вторым российским военнослужащим, который попросил у грузинского президента политического убежища. А незадолго до этого лейтенант службы береговой охраны Грузии Алик Бжани попросил политического убежища в России. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Интересной подробностью истории со вторым российским военнослужащим Дмитрием Артемьевым, который накануне попросил политическое убежище в Грузии, стала информация о том, что он не просто оставил свою воинскую часть в селе Переви на границе Грузии и Южной Осетии, но прихватил с собой автомат Калашникова. Однако, когда беглеца доставили в Тбилиси, оружия при нем уже не было, поскольку, как доверительно сообщили Радио Свобода в МВД страны, автомат был конфискован полицией. Вечером в четверг Министерство по делам беженцев и расселению Грузии распространило официальное сообщение, согласно которому это ведомство считает Дмитрия Артемьева соискателем статуса беженца. Сам сбежавший солдат заявил журналистам на пресс-конференции в Тбилиси, что был вынужден оставить пост, поскольку его часто избивали старослужащие. Он подчеркнул, что знает о судьбе сержанта Глухова, надеется на покровительство грузинских властей и намерен остаться в Грузии. Дима Артемьев не скрывал, что его вдохновил пример младшего сержанта Александра Глухова, который в начале года оставил свою воинскую часть в Ленингорском районе Южной Осетии и в мае получил статус беженца. Две недели назад лейтенант пограничной полиции Грузии Алик Бжани сбежал в Россию через Абхазию и попросил там политическое убежище. Его побег также был использован в пропагандистских целях, и, судя по всему, это соревнование сторон будет продолжено. Об этом я беседовал с главным редактором независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклием Алакшвили.
Ну, в принципе, вы правы. Можно скоро думать о том, как грузинская армия будет еще кормить этих перебежчиков. Но, с другой стороны, здесь ничего комичного нет. В том смысле, что Министерство обороны России, конечно, лучше меня, лучше многих знают, сколько солдат бегут каждый год, дезертируются. Их несколько сот, а то тысяч. Они не знают, как вернуться домой через кавказских солдат, и они ищут помощи уже в грузинской стороне. И они живут в палатках, и кроме того, видно, что их очень плохо кормят. А Бжани служил нормально, нормальную зарплату получал, никто на работе его не притеснял. Но он когда бежал, он сказал, свои личные у него проблемы были, и он не был согласен, ну, например, позиции президента Грузии. Ну, это другое, это чисто политическое. А эти вот солдаты российские, они бежали, в принципе, для политики им далеко. Они просто хотели выжить в тех условиях, в которых они находятся.
Комментируя побег Артемьева, президент Саакашвили сравнил ситуацию с эпохой Холодной войны, когда, по его словам, советские солдаты и военнослужащие ГДР бежали в Западный Берлин, перепрыгивая через стену и колючие проволоки. «Он выбрал свободу», — заявил Михаил Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 7 часов 15 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике в жилом доме блокирована группа боевиков. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию за моральный ущерб жительнице Чечни. Самолет А-330 компании Air France не разваливался в воздухе, утверждают французские следователи. В Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова. Следующая краткая сводка новостей на Радио «Свобода» через 15 минут. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот главная тема программы. 31-й Московский международный кинофестиваль. Конкурс «Часть первая. Зарубежные». 9-й международный петербургский рок-фестиваль «Окна открой». Ведущая программы Марина Тимашева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну, а сейчас ко мне присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Лена.
Какие заголовки привлекли ваше внимание сегодня?
Ну, во-первых, целый ряд публикаций, посвященные предстоящему визиту президента США Барака Обамы. Тональность публикации в основном не слишком оптимистичная. Так, например, это «Оптимизм на видео», это в газете «Ведомости». «Наступательное разоружение» – это газета «Коммерсант», и вот подзаголовок гласит: «Россия и США не могут договориться, как и насколько сокращать стратегические вооружения». Ну, еще в газете «Коммерсант» такой заголовок: «Мандат подшивают к партбилету. Принят закон о новом порядке исключения из депутатов. Любой партийный депутат должен лишиться депутатского мандата сразу после исключения из партии и парламентской фракции». Это вот Московская областная дума вчера приняла такой закон. Госдуме не исключает, что подмосковный опыт стоит закрепить на федеральном уровне. Потеряли полгода, сообщает об этом газета «Ведомости». И речь идет в публикации о том, что правительство слишком долго готовило антикризисные меры. И в этом году они уже не смогут замедлить спад экономики, признал замминистра экономического развития Андрей Клепач. «Имена, пароли, явки» – это центральная публикация на первой полосе независимости. Газеты. Странную бумагу получили в конце июня руководители научно-исследовательских институтов страны. В трехдневный срок им предписывалось составить и отправить в отделение историко-филологических наук РАН перечень историко-культурных фальсификаций в областях, соответствующих основным направлениям деятельности их учреждений. Ну, какие-то напрашиваются аналогии с событиями 70-летней давности, пишет «Независимая». Сердюков занялся демобилизацией Москвы, а также сообщает «Независимое». Очередной сюрприз военной реформы. Стало известно о выводе из Москвы около 100 воинских частей и учреждений. Об этом вот на основе анонимности сообщил источник в военном ведомстве. «Комсомолка» тоже сегодня обращает внимание вот на эту новость. «Температура средней школы» – это центральная публикация на первой полосе «Известий». Ну, понятно, что тут говорится о результатах применения единого госэкзамена. Состоялся этот эксперимент. Его можно уподобить некоему универсальному термометру, который показывает температуру не только в среднем по больнице, но и у отдельных пациентов. Так что вот это вот то, чему сегодня уделяет большое внимание газета «Известия». «Таможня забирает добро», сообщает нам российская газета. Оказывается, это беспошлинный ввоз товаров может как-то вот либо снизить, либо даже вообще прекратить поездки россиян за границу. Ну, в общем, нет смысла, как бы, вот в чем пафос публикации. Ну, еще пишут сегодня газеты на какие-то международные темы. «Бьют не только москалей», возвращаюсь к «Независимой» газете. «Закончившееся убийство милиционера по ножовщине в кафе города Марганец Днепропетровской области неожиданно актуализировала угрозу межнациональных конфликтов в Украине. Власть публично пытается свести проблему к незначительному бытовому конфликту, однако политологи прогнозируют новые вспышки межнациональной розни, подогревающиеся заинтересованными политиками и объясняющиеся катастрофической социально-экономической ситуацией». Ставка на зеро, но это уже понятно. Игорный бизнес. Калининградские власти ждут, что пустое поле под игорную зону принесет миллиардные доходы.
Спасибо, Валерия. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева, с которым мы вновь встретимся ровно через полчаса. Вы слушаете программу «Время свободы». Российская общественность выступила против предложенного Минсельхозом закона об охоте, который в первом чтении одобрила Государственная дума Российской Федерации. Защитниками прав животных встретилась Тамара Леленкова. Законопроект о защите животных от жестокого обращения, в котором, в частности, был регламентирующий охоту раздел, пролежал в Госдуме 8 лет и в прошлом году был полностью снят с рассмотрения. Зато предложенный Минсельхозом закон об охоте депутаты одобрили сразу, несмотря на антигуманные, по мнению защитников животных, статьи проекта. рассказывает президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
Ни в одном из пунктов этот закон не конкретизирует декларируемые нормы. И наоборот, пункт 7 статьи 1 со ссылкой на закон об оружии утверждает следующее орудие охоты: огнестрельное, пневматическое и холодное, а также капканы и все другие устройства. Это дословный текст. Но всем очевидно, что пневматика и капканы никак не могут являться гуманным оружием. Дальше. Охота на краснокнижные виды запрещена, но в научных и образовательных целях можно. Статья 14, пункт 2. Спортивная и любительская охота на особо охраняемых территориях разрешена. Статья 23 утверждает в качестве базового документа правила охоты. Вот пункт 15. Придобывание медведей во время и вместе их зимней спячки, то есть в берлоге, в случае залегания нескольких медведей в одной берлоге, производится добывание всех медведей с последующим оформлением лицензии по уже совершившимся факту. Но в берлоге, естественно, оказывается медвежата. Пункт 7. Перечень способов добывания. Разрешает охоту на северных оленей на переправах с применением плавающих средств. Зато 11 страниц в этом законе отведено аукциону охотничьих соглашений.
Предложенный Минсельхозом законопроект уже окрестили законом о стрелках, а не об охотниках. Этого же мнения придерживается и член Всемирной комиссии по охраняемым территориям Международного союза охраны природы Александр Никольский.
Это совершенно понятно, совершенно очевидно, что этот закон, он, вообще говоря, приспособлен, адаптирован действительно для очень узкого круга лиц. То есть, если называть вещи своими именами, закон коррупционный, вообще говоря, никаким ни экологическим, ни этическим требованиям не удовлетворяет. Его реализация приведет к существенной деформации окружающей природной среды, так как многие статьи закона предусматривают увеличение численности охотничьих животных в ущерб многим другим видам животных и экологических систем в целом.
Итак, представители общественности и эксперты считают, что одобренный Госдумой закон об охоте противоречит принципам гуманности в обращении с животными. Что думают по этому поводу депутаты, станет ясно сегодня, после того, как состоится второе чтение законопроекта. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Цифра, поставившая под сомнение надежды на скорое выздоровление экономики. Это одна из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Были ли надежды на скорое экономическое выздоровление безосновательными? В четверг этот вопрос были вынуждены задать себе трейдеры, инвесторы и другие игроки Уолл-стрит, создавшие в последние 4 месяца ажиотажный спрос на акции и природные ресурсы в предвкушении роста мировой экономики и повышения спроса на товары и услуги. В эти 4 месяца Уолл-стрит испытал самый значительный за 70 лет скачок курсов акций. Стоимость нефти поднялась с осени прошлого года на 100%. Но цифры, обнародованные в четверг, подорвали основной аргумент оптимистов, многих экономистов и администрации Барака Обамы, утверждавших, что экстраординарные антикризисные меры начали помогать экономике в главном – в замедлении роста безработицы. Как выяснилось, они не помогли. После 4 месяцев снижения числа потерявших работу американцев, в июне число безработных вновь повысилось, причем значительно, вопреки прогнозам специалистов. Уровень безработицы поднялся до 9,5%. Цифра, как соглашаются наблюдатели, тревожная для Белого дома. Дело в том, что президент Обама настаивал на одобрении гигантского 800-миллиардного пакета экономического стимулирования, припугивая сомневающихся законодателей страшной перспективой. Тем, что без государственных денег, брошенных на создание рабочих мест, безработица превысит 8,5%. Как выясняется, она зашкалила за 9,5%, несмотря на одобрение этих мер. Барак Обама назвал это известие отрезвляющим, признаком того, что глубочайший экономический спад далек от завершения. В то же время, по словам президента, интенсивность рецессии снижается, и страна уже не теряет по 700 тысяч рабочих мест, как это было несколько месяцев назад. Для многих наблюдателей, как и для главных действующих лиц Уолл-стрит, это известие стало поводом для сомнений в эффективности революционных мер экономического стимулирования, решительно пропагандируемых администрацией Обамы. Вот как трактует информацию о всплеске роста безработицы профессор университета Джорджа Мейсона Чарльз Драули. У него взял интервью Алан Давыдов.
My best guess, it is the first
Вероятнее всего, это первый ясный сигнал о том, что стратегия Обамы по стимулированию экономики не работает. Президент обещал, что к лету текущего года, благодаря стимулирующему пакету стоимостью 790 миллиардов долларов из федеральной казны, будет создано 275 тысяч новых рабочих мест. Сейчас трудно сказать, насколько оправдался этот прогноз. Но, судя по большинству признаков, пакет стимулирования едва ли приносит результат. Меня это не удивляет. Много бюджетных денег направлено в сферы, не сулящие создание большого числа новых рабочих мест. Значительная часть денег пошла на программы, осуществление которых позволит создать новые рабочие места не ранее, чем через полтора года, когда рецессия, вероятно, и так закончится. Почему, на ваш взгляд, публикация этих данных вызвала такой испуг на Уолл-стрит в четверг? Думаю, что фондовый рынок реагирует на эту информацию слишком нервно, потому что инвесторы и трейдеры никак не могут определиться с общей тенденцией движения курсов акций. Несмотря на некоторые обнадеживающие моменты и значительный скачок рыночных индексов в последние месяцы, у многих есть ощущение, что рынок не вышел из пике. Это начнется, когда индекс Доу Джонса достигнет уровня 9 тысяч. Конечно, инвесторы нервничают, помня недавнее резкое падение, а тем более раздраженные свежими данными по безработице. Но думаю, что после праздничного уикенда мы увидим некоторый подъем на фондовых биржах. Профессор, в последнее время очень много говорится о признаках оздоровления экономики, зеленых побегах, на которые указывают специалисты и инвесторы. Вы считаете, что экономика в самом деле пошла на поправку, или это фальшивые признаки? Трудно сказать. Ведь рынку свойственно реагировать на ожидания. Если нам говорят о скором благотворном воздействии стимулирующего пакета, о быстром оздоровлении автомобильных компаний General Motors и Chrysler с помощью правительства, если говорят, что стресс-тесты показали, что банки не в столь плохом положении, как ожидалось, то люди реагируют на эти сигналы положительно. Но потом они смотрят, что будет дальше. Дают ли банки кредиты на докризисном уровне? Нет. Мы узнаем о росте продаж автомобилей, но на деле они были искусственно форсированы рядом краткосрочных стимулов, и я не вижу каких-либо долгосрочных тенденций к восстановлению ситуации до уровня, скажем, прошлого лета. В целом, ситуация в экономике откровенно неопределенна, и я бы не делал прогнозы, когда продолжаются потери рабочих мест, когда обеспокоенные потребители сокращают расходы и откладывают деньги на черный день, либо расплачиваются с долгами, ограничивая расходы необходимыми покупками, потому что люди резонно озабочены тем, будет ли у них в недалеком будущем работа. Сказал Чарльз Раули, профессор университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Эта внезапная потеря американцами инстинкта потребления чревата неисчислимыми последствиями и для США, и для остального мира, поскольку именно американский спрос на товары стимулировал производство во всем мире. Если рецессия превратит американцев в нацию экономящих людей, то экономический спад или застой может затянуться, как опасаются пессимисты, на несколько лет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В 13 часов 7 минут не пропустите программу «Час прессы». Новый прогноз судьбы человечества. Ведущий программы Виктор Резунков обсудит книгу «Освобожденный Эдем» о будущем человечества вместе с ее автором, писателем и журналистом Андреем Столяровым и писателем-футурологом, главным редактором издательства «Терра Фантастика» Николаем Ютановым. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, помогаете ли вы инвалидам в связи с тем, что сегодня в Москве проходит акция в поддержку людей с ограниченными возможностями. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже где-то минут через 5, и вы сможете ответить на этот вопрос в прямом эфире. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков. Сообщается, что это мужчина и женщина, их личности устанавливаются. Из квартиры, где они были блокированы, изъято большое количество оружия. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 35 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб жительнице Чечни Зине Пухиговой. Суд признал Россию ответственной за исчезновение ее мужа в Чечне в 2001 году. Самолет А-330 компании Air France, потерпевший крушение в Атлантическом океане 1 июня, не разваливался в воздухе, как предполагалось ранее. К такому выводу пришли французские следователи. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает визит в Мьянму в попытке убедить руководство страны освободить политических заключенных, в том числе и лидера оппозиции Аун Сан Су Джи. Президент США Барак Обама намерен призвать руководство России отказаться от подходов времен Холодной войны в отношении отношениях с Соединенными Штатами. Обама заявил об этом накануне визита в Россию, намеченного на будущую неделю. В Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова, заявил министр внутренних дел республики Руслан Алханов. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дезертирством российского военнослужащего Дмитрия Артемьева в зоне грузино-осетинского конфликта. В Афганистане в провинции Гельмент продолжается крупная операция морских пехотинцев США против боевиков. В ходе боев в четверг, по данным американского командования, погиб один военнослужащий США, несколько были ранены. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет акция, во время которой здоровые люди сядут в инвалидные коляски и попробуют перемещаться по городу и посетить общественные места. Могут ли подобные акции изменить отношение российского общества к людям с ограниченными возможностями? И соблюдаются ли положения Конвенции ООН о правах инвалидов в России? На эти вопросы отвечает юрист региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива» Максим Ларионов. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Образование и трудоустройство людей с ограниченными возможностями наравне со всеми. Эти наиболее важные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в России соблюдаются не всегда, говорит юрист региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива» Максим Ларионов. По его словам, большую роль здесь играют общественные организации, которые отслеживают случаи нарушений прав инвалидов.
Тем самым мы выявляем причины и предлагаем государству изменить или что-то поправить с тем, чтобы положение инвалидов улучшилось. Наиболее яркие примеры, которые можно привести, это, допустим, изменение воздушного законодательства, в соответствии с которым сейчас, допустим, не пускают инвалидов, колясочников, на борт самолетов без сопровождающих лиц. Недавно были два, скажем так, громких процесса, которые выиграли у авиакомпании «Сибирь». И эти процессы показали, что наше законодательство, в принципе, неадекватно потребностям общества и инвалидов в частности. И существуют до сих пор ограничения, которые следует убрать. Но такие ограничения, они существуют не только в воздушном законодательстве, они существуют в очень многих сферах жизни. И только с помощью вот таких мониторингов, которые проводят общественные организации, их можно выявить.
Еще одна серьезная проблема – отказ в выдаче ипотечных кредитов инвалидам первой группы.
Только потому, что они инвалиды. То есть считается, что они не могут расплатиться. Хотя есть очень много успешных людей, которые, в принципе, хорошо зарабатывают и могут расплачиваться, но им не дадут никогда. Это тоже дискриминирующие такие положения, которые нужно убрать. Вот такая наша деятельность, и поэтому я считаю, что деятельность общественной организации в этой сфере очень важна. Изменения все-таки есть, изменения идут в лучшую сторону, хотя не так быстро, как хочется. Но когда очень много начинаешь общаться с людьми, когда, допустим, после судебных заседаний в СМИ появляются статьи, репортажи, сюжеты, сразу видно, что в обществе очень много нормальных, адекватных людей, которые правильно оценивают ситуацию, которые считают, что то положение, в котором мы сейчас находимся, надо менять. И это, конечно, радует. Радует то, что становится все больше и больше людей, которые готовы менять отношение к инвалидам.
Таково мнение юриста региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива» Максима Ларионова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Помогаете ли вы инвалидам? Чтобы ответить на этот вопрос, звоните прямо сейчас по телефону 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, а до нас дозвонился наш постоянный радиослушатель Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Да, вы знаете, Лейла, как-то вот я иду и слепой. Ну, слепые обычно дорогу знают, а это, видимо, с другого района. И я говорю, ну, пойдемте, я как раз по пути. И я показал ему номер дома, вместе мы прошли, и вот, ну, в таком вот плане, понимаете, вот, на бытовом уровне помогаю, конечно, как-то при выходе из магазина тоже порожки неудобные, и вот на костылях, и с грузом, говорю, ну, давайте, я помогу, вот, и вообще, вот, был репортаж по телевидению, там одна девушка молодая попала в автокатастрофу, и она на колясочницей стала.
В Нижнем Новгороде, да?
Да, вот, совершенно верно, действительно, и она вот хотела в ночной клуб пойти, ее там не пустили, начали, ну, это унижение, конечно. А вот Паралимпийские игры проходят, и вот там футбол играют даже, вот я смотрел, и довольно успешно между собой они, вот. Так что, ну, у нас, конечно, не приспособлены города.
Сергей, вот вы говорите, что вы сами помогаете инвалидам. А как вы думаете, как вот в целом российское общество относится к инвалидам?
Вы знаете, брезгливо, так, с неприятием. Вот я наблюдаю, да. Конечно, не все, но многие даже проходят, как будто и не замечают. Вот бывает такое. Я вот со стороны, ну, не то, что я наблюдаю за этим все время, но как-то вот я это видел. С пренебрежением бывает, но это нехорошо, мне кажется.
Ну, как-то вот это можно изменить.
Ну, воспитанием, таким, избитое слово гуманизм проявлять надо.
Ну, вот. Каждый, наверное, должен с себя начинать, вот как вы, помогать инвалидам просто вот на улице, с которыми встречаются.
Ну, в бытовом, да, отношении. И надо, как бы, поставить себя на их место, как это, как классик говорил один известный.
Ну, это... вот, да, сегодня акция как раз проходит, где
да, вот я слышал.
Здоровым людям.
Да, надо помогать, действительно. Представить
такая возможность.
Они живут в нашем обществе, вот. По возможности хотя бы. Вот.
Спасибо, Сергей. Понятно ваше мнение. Мы сейчас переходим к очередному звонку. До нас дозвонился Николай из Брянской области. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Значит, как отвечать на ваш вопрос? Ну, вот как я могу помочь? У меня у самого зрение первая группа. Я скажу только, как мне помогли. Значит, в 1992 году я то ли с дубу, то ли с дуру взял этот ваучер. Меня обманули. Затем, значит, мне помогли избавиться от работы в 1996 году. И еще, вообще-то, в советское время было у нас слепых учителей по Брянской области 40 с лишним человек. Сейчас есть такая информация, нет ни одного. Дальше, значит, в быту, в отношениях, значит, сейчас вот с людьми, я чувствую себя, наверное, так, как американский негр, это лет 100 тому назад. Вот, прямо люди, вот, конечно, простые люди, ну, тут по-всякому бывает, а вот эти вот, простите за выражение, это вот новорусская нечисть это вся, понимаете, идешь, заденешь машину, ну, ты слепой, туда прешься, один раз, говорю, послушай, расист, сейчас коробку твою разнесу. Там визгу-лязгу было. Ну что ей еще? Ну, вот дальше зайдешь в магазин. Мы вас не будем обслуживать. От вас не так пахнет. Вот отношение к инвалидам, понимаете?
Спасибо, Николай. Ваше мнение понятно. До нас дозвонился Алексей из Московской области. Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
Помогаете ли вы инвалидам?
Вы знаете, у меня... И жена инвалид, и сестра инвалид. По возможности, конечно, помогаю, уколы делаю. Вот. Но я хочу... Вы меня слышите?
Да, конечно, вас слышу.
Но я хочу сказать о другом. Самое основное, на мой взгляд, это чтобы инвалид был нужен людям. Чтобы особенно молодые девушки, ребята, чтобы они могли поступить в институты по каким-то льготам. Чтобы они были обеспечены работой. То есть, когда человек нужен, то интересно жить. А у нас Абрамовичи строят яхты за 500 миллионов долларов, а человек не может купить коляску за 10 тысяч рублей. Ну, поймите, это две противоположности.
Спасибо, Алексей. Ваше мнение нам тоже понятно. Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, помогаете ли вы инвалидам. А сейчас я хочу зачитать несколько сообщений. По мере возможности помогаю, но разве возможно этим возместить упущенную помощь со стороны государства? А вот еще одно сообщение. А какой толк инвалидам, если здоровые люди сядут в инвалидные коляски? Вот если бы в эти коляски сели Путин и его дружная команда, то, может, инвалидам и светило бы улучшение в их нелегкой жизни. Это мнение Андрея Николаевича. Ну, а я хочу сказать, что теперь вы также можете оставлять свои комментарии и ответы на этот вопрос на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну, пришло время поговорить о наиболее интересных и важных публикациях в сегодняшних российских газетах. Ко мне вновь присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Лейла.
Какие публикации вас на этот раз заинтересовали?
Ну, я думаю, стоит разобраться повнимательнее насчет того, как же там таможня собирается забирать добро. Напомню, это российская газета сегодня пишет об этом. Так вот, если будут приняты возможные поправки в таможенный кодекс, станут практически невозможными шоп-туры, пишет российская газета. А это 10% всех выездов за границу. Ну и не только шоп-туры на самом деле. Вчера в Федеральной таможенной службе как раз вот и прошло совместное заседание с депутатами Госдумы, на котором обсуждали законодательные изменения, предлагаемые вот данной службой, в том числе по беспошлинному ввозу в Россию товаров. Похоже, таможенники хотят заставить россиян действительно отдыхать, а не бегать по магазинам, пишет российская газета. Предлагается снизить сумму беспошлинного ввозимого товара с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей. Это порядка 650 долларов. Помимо того, таможенники считают, что правительству необходимо дать право устанавливать перечень товаров, за ввоз которых нужно будет обязательно заплатить пошлины. И не исключено, что в этот перечень могут попасть столь любимые российскими дамами иностранные шубы, одежда, мобильные телефоны и так далее, и тому подобное, и еще много чего весьма неожиданного. Что же касается 20 тысяч рублей, представители службы уверены, что указанной суммы должно хватить на одну шубу или пару-тройку платьев. А вот если уж ты решил что-то еще прикупить, то это ты наверняка собираешься на этих вещах заработать, а не сам их носить или там родственникам подарить, полагают таможенники. Глава Федеральной таможенной службы Андрей Белянинов заявил, что это делается для борьбы с челночным бизнесом, который в последние годы изменился. Теперь это стало способом и формой доставки товарных партий под видом личного багажа, без учета и контроля, пояснил он изданию. И добавил, что суммы потерь для бюджета ощутимые, а число таких товарных партий близко к критичному. Такие не очень конкретные, да, указания. Ну, а вот конкретные указания по расчетам независимых экспертов такие. Предлагаемая мера может принести 10 миллиардов рублей. Это около 0,05% доходов федерального бюджета. Но поскольку явно сократится туристический поток, соответственно, налоги будут не платиться, то вот какие потери это принесет, никто пока не считал.
Решили заработать на шопоголиках. Да. Очень неприятная новость для тех, кто любит ездить шоп-туры за границу. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева, с которым мы вновь встретимся через полчаса. В Москве сейчас 7 часов 45 минут. Настало время краткой сводки новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает визит Мьянму в попытке убедить руководство страны освободить политических заключенных. Президент США Барак Обама намерен призвать руководство России отказаться от подхода времен холодной войны в отношениях с Соединенными Штатами. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президент США Барак Обама встретится с Михаилом Горбачевым и даст интервью новой газете.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский. Способен ли Запад изменить судьбу Михаила Ходорковского?
В блогах Свободы.
Обсуждаем новые возможности сайта Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости Москвы и Санкт-Петербурга продолжат программу «Время свободы». У микрофона Вера Володина.
Москва. По данным за первое полугодие, в столице снизился на 6% товарооборот, объем промышленного производства сократился на четверть, в строительстве почти на 18%. Компании строительной отрасли более чем другие предприятия задерживают выплату зарплаты, но в целом по городу долги по заработной плате с апреля уменьшились в полтора раза и составляют сегодня 400 миллионов рублей. Петербург. Почти миллиарда рублей не хватает для завершения реконструкции Крюковских казарм, в которые переезжает со стрелки Васильевского острова военно-морской музей. Деньги обещал город, но пока бюджет их не выделил. Тем не менее, до конца года основные работы будут выполнены, и с начала будущего года музей сможет переехать, объяснил в телевизионном эфире вице-губернатор города Роман Филимонов.
Мы надеемся, что, возможно, даже сумма, которая необходима будет для того, чтобы обеспечить контракт полностью финансирования, будет меньше, чем 900 миллионов.
Москва. Платежные терминалы, не получившие разрешения правительства Москвы на установку и размещение, будут демонтироваться и вывозиться. Московские власти решили упорядочить их размещение. Регламент получения разрешения на установку платежных терминалов будет разработан к 1 января будущего года. Петербург. Горком КПРФ объявил сбор средств на восстановление памятника Владимиру Ленину у Финляндского вокзала. Свою идею коммунист объясняет тем, что власти города задерживаются с выделением средств на ремонт монумента. Памятник Ленину на площади перед вокзалом был взорван неизвестными утром 1 апреля. Москва. Большинство подразделений московского гарнизона будет выведено из столицы к 2011 году. Освободившиеся земли планируется продать, на вырученные средства приобрести квартиры для военнослужащих. Воинские подразделения будут переводиться в Подмосковье и в соседние регионы. Петербург. По данным контрольно-счетной палаты, национальный проект здоровья в прошедшем году финансировался меньше, чем в два предыдущих года, но в 2008-м удалось повысить укомплектованность медицинских учреждений кадрами и на треть увеличить расходы на заработную плату. Новости Москвы и Петербурга, 3 июля, Вера Володина.
А в эфире «Время свободы». В Петербурге снова обсуждают генплан. Власти говорят о необходимости расширять территории для жилищного строительства и вносить изменения в установленные правила, в том числе предельную высоту зданий. Защитники исторического центра города опасаются, что таким образом строительные компании и чиновники расчищают дорогу для дальнейшего разрушения Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
О том, что в генплане Петербурга, налагающем серьезные ограничения на строителей, изначально заложены исключения, было известно давно. И вот теперь городское правительство одобрило порядок выдачи разрешений на строительство с отклонением от закона, в том числе по высоте. Губернатор Валентина Матвиенко пояснила, что это исключение для отдельных доминант, которое может быть принято, если будет обоснована и доказана целесообразность точечного изменения параметров. Конец цитаты. Понятно, что целесообразность может трактоваться по-разному. Для получения разрешения потребуется заявление, которое пойдет по инстанциям вплоть до общественных слушаний и решения правительства. Но и саму процедуру слушания и внесения изменений в генплан власти хотят упростить. Нужны новые площади под застройку. Вот это больше всего волнуется председателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Маргулиса.
Многократно слышались призывы упростить вот эту вот процедуру корректировок, либо отказаться вообще от общественных слушаний, либо превратить их в пустую формальность. Если раньше это делалось де-факто, тишком, молчком, так вот сейчас об этом говорят уже во весь голос, что это мешает городу не развиваться, что это дополнительные проволочки. Это суровая правда, и нужно вот как раз бороться за дух и букву закона, который исключает возможность такого рода волюнтаристских действий.
Еще в прошлом году организация «Живой город» обнародовала карту будущих высоток, которые, будучи построены, изменят облик города.
Действительно, в законе есть некий механизм преодоления этих ограничений высотных в отдельных случаях. Но этот механизм невероятно сложный, не дающий инициаторам 100% гарантии успеха. И понятно, что застройщиков это раздражает, они оказывают давление на власть. Новый главный архитектор, едва только был назначен, заявил, что он запускает механизм преодоления ПЗЗ по целому ряду пунктов. Это реальность наших дней. Закон принимается вовсе не для того, чтобы его соблюдать, получается так, а для того, чтобы найти всевозможные лазейки и его обойти.
Изменения в генплане встревожили и члена Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика.
Я считаю, что вводить правила отступления от только что принятых регламентов, это все равно, что поставить крест на этих регламентах. Для чего тогда было столько копий ломать, для того, чтобы потом придумывать, наоборот, схему, как эти правила обойти? Нелепость. Это первое. С другой стороны, конечно, есть абсолютно исключительные моменты, буквально единичные в городе, которые, может быть, действительно требуют каких-то отступлений.
Но эти отступления, считает Мельчик, должны утверждаться градостроительным советом и комитетом по государственному использованию и охране памятников, а об этом пока речи нет. В комитете по градостроительству и архитектуре не сочли возможным прокомментировать столь срочные изменения в генеральном плане города. На сайте комитета подробно говорится о росте рождаемости, доходов и промышленного производства в городе, что требует изменений в генплане, но ничего не сказано о сохранении культурного наследия. Стоит отметить, что в противоречии с генпланом оказался морской фасад, новые терминалы аэропорта Пулково и другие стратегические проекты. Защитники исторического центра города опасаются, что одним из первых исключений для отдельных доминант станет одиозная 400-метровая башня Охта-центра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает первый час программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о расширяющемся расследовании причин смерти Майкла Джексона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С последним атрибутом прежней сказочно богатой жизни, роскошной квартирой, рассталась в четверг жена Бернарда Медоффа, приговоренного к 150 годам тюрьмы за многолетнее финансовое мошенничество, стоившее десятков миллиардов долларов доверчивым инвесторам. Вплоть до последней недели 67-летняя Рут Медоф настаивала на том, что ее 7-миллионные манхэттенские покои и почти 60 миллионов долларов на различных счетах должны остаться за ней, поскольку они заработаны честным трудом. В конце концов, Рут Медоф и федеральная прокуратура сошлись на 2,5 миллионах долларов, законность которых следователи согласились не оспаривать в обмен на ее отказ от всего нажитого за 50 лет совместной жизни с Медофом, включая все, что находится в квартире. В час дня миссис Медоф покинула свое бывшее жилище и отправилась в неизвестном направлении. Ее оставшееся состояние, то есть 2,5 миллиона, может быть объектом гражданских исков обманутых инвесторов. Цены недвижимости в Соединенных Штатах все еще ощутимо завышены, считает известный американский экономист. Мишел Мейер из Barclays Capital предрекает, что падение цен прекратится не раньше второй половины следующего года. К тому времени дома должны в среднем подешеветь более чем на 40% с пика, достигнутого в 2007 году. В американском случае это означает, что за год стоимость недвижимости упадет еще на 11%. Даже манхэттенская недвижимость, обладавшая в глазах многочисленных поклонников инвесторов иммунитетом к падению, потеряла за год 25% стоимости, причем число проданных квартир упало наполовину, что означает, что потенциальные покупатели ждут дальнейшего падения цен. Единственную относительно хорошую новость о гриппе, прежде известном как свиной, предложили в четверг американские ученые. Причина его сравнительной неагрессивности кроется в наличии в составе вируса H1N1 белка, который по неизвестной причине плохо контактирует с рецепторами в дыхательной системе человека. Иными словами, вирус зачастую, так сказать, не всасывается в организм человека. Но специалисты предупреждают, что этот вирус может не только утерять подобные свойства в результате мутации, но и стать устойчивым к единственному сейчас эффективному от него средству Тамифлу при минимальных изменениях в составе вируса. Расследование причин смерти Майкла Джексона приобрело в четверг очертания криминальной истории, рассказывает Владимир Морозов.
По просьбе полиции Лос-Анджелеса к расследованию причин смерти 50-летнего Майкла Джексона присоединилось Федеральное управление по контролю за качеством лекарственных препаратов. Федералам предстоит проанализировать, какие медикаменты прописывали певцу врачи и не принимал ли он наркотиков. Средства массовой информации цитируют известного телепата Ури Геллера, который пользовался большим доверием певца. Геллер заявил, что пытался отговорить Джексона принимать слишком много болеутоляющих средств и других лекарств, которые ему прописывали врачи. Но, по словам телепата, всеми этими и другими препаратами Джексона в избытке снабжали люди из его окружения. Сами эти люди придерживаются другого мнения. Компания AEG Life организовала предстоящую серию концертов в Лондоне, готовясь к которой он усиленно репетировал. Президент компании Рэнди Филлипс рассказывает, что в процессе заключения договора певец должен был получить медицинскую страховку. Страховая компания прислала врача на дом к Майклу Джексону. Он обследовал певца 5 часов, сделал все необходимые анализы. Нам сообщили, что у Майкла отличное здоровье. Единственное, что врач нашел у певца, так это небольшая сенная лихорадка. Компания предоставила CNN съемки, сделанные во время репетиции «За день до смерти». Там Майкл Джексон в окружении 8 танцоров исполняет свою известную песню «They don't care about us», что можно перевести как «Им на нас наплевать». Знакомая десяткам миллионов телезрителей сухопарая фигура певца изящно перемещается по сцене. Его движения точны и, как всегда, полны взрывной энергии. В ходе подготовки к лондонскому турне с Джексоном часто встречался президент компании AEG Life Рэнди Филлипс. Каково его мнение по поводу разговоров о том, что Майкл злоупотреблял лекарствами и наркотиками? Я не знаю, я ведь не проводил с ним круглые сутки, но могу сказать, что по окончании последней репетиции Майкл подошел ко мне, обнял и пожелал спокойной ночи. Он буквально лучился радостью, был в отличной форме и в прекрасном настроении. Но после того, как в 12:30 ночи он простился с нами, что-то произошло. Ответ на вопрос, что же произошло, должны дать эксперты штата Калифорния и федерального правительства.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Об углублении экономического кризиса в России беседуем с директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко. Ведет передачу Михаил Соколов. А вот основные темы следующего часа. Россия и Белоруссия. Новый виток молочной войны. В России начался очередной сезон литературной премии «Русский букер». А в Карловых Варах сегодня открывается 44-й международный кинофестиваль. Легко ли быть инвалидом? Сегодня в Москве пройдет акция, во время которой здоровые люди сядут в инвалидные коляски и попробуют перемещаться по городу и посещать общественные места. В связи с этим мы спрашиваем у вас, помогаете ли вы инвалидам? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии и ответы на этот вопрос на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Принимайте участие в дискуссии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это были песни, которые нас объединяли, которые вызывали.
Претензии со стороны Минюста были высказаны по итогам.
20 июля по 9 августа все работники отправятся в оплачивание.
Как только он вернется в страну, мы немедленно его
разыскаем. Делегация бывших ликных братьев, президент принял у себя в замке на самом высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».